Ярослав Шимов. Московское время 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Резкое снижение котировок акций на мировых биржах. Что это, долгосрочный кризис или лишь резкий скачок? Мэр Владивостока отстранен от должности в связи с возбуждением против него уголовного дела. В Праге открылся фестиваль правозащитного документального кино «Один мир». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на мировых рынках резкое падение курса акций, как говорят эксперты, самое значительное и стремительное. За последние годы вчера резко пошли вниз биржевые курсы в Китае, затем в Соединенных Штатах и Европе. Сегодня утром падение продолжилось на большинстве азиатских рынков, а также в Европе и в России. Мнения специалистов расходятся. Некоторые считают, что это только, так сказать, коррекция слишком высоких темпов роста стоимости акций, другие же говорят о начале долгосрочного спада. Тему продолжит Кирилл Коблин.
Сегодняшние торги на азиатских рынках не опровергли и не подтвердили ни один из прогнозов. В Китае на шанхайской бирже стоимость акций выросла, хотя сразу после открытия там продолжилось вчерашнее падение. По оценкам западных специалистов, состояние китайской экономики не предвещает серьезных потрясений. А вот на других азиатских рынках падение продолжилось. Японский индекс Никей потерял еще почти 3%. На торгах в Малайзии акции подешевели на 6%. В Гонконге на 2,9%, в Индии на 2,3%. На Тайване биржу сегодня просто закрыли. Сторонники катастрофического сценария указывают именно на эти показатели. Впрочем, власти азиатских стран советуют не впадать в панику, говорит представитель японского правительства Ясухиса Шиадзаки. В целом, японская экономика продолжает восстанавливаться, и ее корпоративный сектор по-прежнему здоров. Мы внимательно наблюдаем за изменением цен на биржах в свете глобальных процессов, сказал представитель японского правительства. Пессимистические прогнозы подтверждаются и результатами торгов на европейских биржах. Там потери не так велики, как в Азии и США, но, тем не менее, ситуация явно приобретает глобальный характер. А началось резкое падение котировок акций вчера в Китае. Индексы фондового рынка КНР упали во вторник на 9%. Это самые значительные потери за последние 10 лет. В 1997 году подобная ситуация возникла из-за слухов о кончине отца китайских реформ Дэн Сяопина. На этот раз эксперты единодушно утверждают, что причиной был так называемый перегрев китайского рынка акций, переросший в настоящую лихорадку. Правительство КНР, по слухам, намеревалось ввести некоторые ограничительные меры. И вот эти ожидания спровоцировали резкое падение индекса шанхайской биржи. Вслед за китайскими акциями упали и американские. Индекс Доу Джонса потерял 3,3%. Это самое значительное падение за последние 5 с лишним лет, с терактов 11 сентября 2001 года. Индекс высоких технологий NASDAQ снизился на 4%. На торги сегодня дня эксперты тоже смотрят довольно пессимистически. О перспективах ситуации на мировых и американских биржах наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с президентом Фонда экономического образования Ричардом Эббелингом.
Я бы не спешил с выводами. Падение даже значительное, то есть коррекция – нормальное свойство здорового рынка. Оно может продолжаться день, два, неделю, месяц. Затем движение акций вверх возобновляется. Это падение действительно крупное. Оно произошло после необычно долгого, стабильного 9-месячного подъема акций, и потому оно так заметно. Но сейчас никто не может сказать, представляет ли оно собой случайное отклонение в рамках тенденции к подъему, или это начало новой тенденции. Профессор, а есть ли, так сказать, объективные предпосылки масштабного сотрясения рынков и глобальной экономики? Я лично убежден в том, что экономические решения, принимаемые американским, европейскими и китайскими властями, исходя из того, что они считают необходимым в национальных интересах, подготавливают сцену для масштабной коррекции рынков в разных странах. Если эти коррекции совпадут во времени, они могут серьезно отразиться на всеобщем преуспевании. Самое главное то, что центральные банки, выделяя дешевые, а в Европе бесплатные за вычетом инфляции кредиты, стимулировали чрезмерный рост и экономики, и курсов акций, и стоимости недвижимости. Например, Европейский центральный банк Центробанк повышает в последние годы денежную массу, находящуюся в обороте, на 9% в год. Но за таким ростом, притоком денег, должна последовать инфляция. Американский федеральный резервный банк официально предупреждает об опасности инфляции и о своей готовности бороться с ней путем повышения кредитных ставок, что, скорее всего, повлечет значительную коррекцию или серию коррекций на финансовых рынках. Я не знаю, стали ли мы во вторник свидетелями этой масштабной глобальной коррекции, но она неизбежна.
С Ричардом Эббелингом беседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Это мнение американского эксперта. А вот что считает известный российский экономист, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Дело в том, что сегодня Китай и Соединенные Штаты – это как бы две стороны штанги. Они тесно связаны. Китай экспортирует в Америку продукцию, произведенную по американским лицензиям. Обратно идут доллары. Доллары вкладываются в американские ценные бумаги. И это некая ось, довольно хлипкая, надо сказать, которая в значительной степени определяет развитие мировой экономики. Поэтому то, что сегодня будет происходить в Китае, это будет откликаться и в Соединенных Штатах. Это непривычно. Раньше такого не было, но сегодня это так.
Мнение известного российского экономиста Евгения Ясина. Между тем, российские рынки сегодня продолжили падение вслед за мировыми. Индекс РТС к полудню потерял более 2,5% по сравнению с открытием, а индекс ММВБ чуть меньше 2,5%. Мнение российского экономиста, руководителя компании экспертного консультирования «Неокон» Михаила Хазина.
Любое падение внешних рынков неминуемо вызывает падение на российском. Вообще говоря, у России нет самостоятельного фондового рынка. В том смысле, что основные капиталы на этом рынке западные, даже те, которые формально могут считаться российскими, на самом деле приходят к нам из офшоров. Подавляющее большинство компаний, которые торгуются на этих рынках, являются офшорными компаниями, то есть формально не российскими. И в этом смысле падение внешних рынков неминуемо вызывает падение на российском рынке сильное. Плюс к этому нужно добавить, что Центральный банк и Министерство финансов держат, как это было в 96-98 годах, явно завышенный курс. И в этом смысле под нашим фондовым рынком лежит довольно значительный потенциал падения. Ну, хотя бы в качестве компенсации высокой инфляции последних 3 лет. И в этой ситуации совершенно очевидно, что любой внешний повод будет воспринят как команду, что надо падать. Вопрос о том, насколько упадет рынок, он будет зависеть исключительно от того, когда иностранные участники решат, что можно попытаться вновь его поднять и получить какую-то прибыль.
Мнение известного российского экономиста Михаила Хазина. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане при штурме дома, где укрывались боевики, убиты 2 маджахеда, ранен сотрудник правоохранительных органов. Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в злоупотреблениями своими полномочиями, решением суда временно отстранен от должности. После вынесения вердикта около 500 сторонников Николаева провели митинг в его поддержку. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке убит маджахед. В Ачхой-Мартановском районе задержан боевик из отряда «Доку Умарова». В России смертность людей трудоспособного возраста в 4,5 раза выше, чем в странах ЕС. Такие данные привел первый вице-премьер Дмитрий Медведев, обсуждая на встрече с бизнесменами вопросы здравоохранения и демографии. Представители США, Ирана и Сирии примут участие в международной конференции по укреплению безопасности в Ираке. В пригороде Багдада Бая по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве заминированной машины на многолюдной торговой улице. На волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы сегодня. Значительное падение курса акций на мировых биржах. Что это означает для международной финансовой системы? Мэр Владивостока отстранен от должности. Насколько серьезно обвинение в злоупотреблении служебным положением? Правозащитный кинофестиваль «Один свет» открылся в Праге. Как выглядит Россия на правозащитной карте мира? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20:00 по московскому времени, ведущий Андрей Шарый. Но сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Игорь Померанцев, который сегодня подготовил обзор публикации в международной печати, точнее, как всегда, в британской печати. Игорь, здравствуйте. Итак,
здравствуйте.
Что же пишут британцы?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня есть о чем рассказать. Я начну с еженедельников. «Обзервер» начал публикацию очерков Марка Спектора о России. Первый очерк называется «Кто убивает врагов Путина?». Газета напоминает, что за годы правления нынешнего российского президента убита дюжина его оппонентов, а природные ресурсы оказались в руках избранных. Телевидение показывает лишь то, что угодно Кремлю. И лишь несколько газет, предназначенных элите, позволяют себе критику режима. Между тем, средний возраст российских мужчин – 59 лет. Это значит, что их век короче, чем век пакистанцев или бангладешцев. Не мудрено, что россияне при Путине с готовностью променяли свободу слова и свободу мыслить на возможность купить жилье или машину. Им также хотелось, чтобы кто-то ими руководил. Годы Горбачева и Ельцина кажутся большинству россиян исторической катастрофой. Забыто, что именно в эти годы были созданы предпосылки развития и покончено с тоталитаризмом. Автор «Обзервера» то и дело цитирует известных журналистов, среди них сотрудников «Свободы», Анну Качкаеву и Виктора Шендеровича, но переводить их с английского как-то не с руки. Они часто звучат на наших волнах на родном языке. Другой британский еженедельник «Экономист» опубликовал пространную аналитическую статью о политической ситуации в России. «Экономист» считает, что судьба президента Путина тесно переплетена с судьбой Чечни. И в Чечне, и в России экономический рост происходит на фоне коррупции, закрытости и беззакония, а власть зиждется на сугубо личном правлении, которое на первый взгляд кажется стабильным, но лишь на первый взгляд.
Игорь, «Экономист» пишет о смене власти в Чечне?
Да, об этом сказано очень коротко. Цитирую. «Алу Алханов разительно отличается от всех прежних президентов Чечни, и сепаратистов, и кремлевских марионеток. Он ушел в отставку, но он жив».
А о Кадырове-младшем «Экономист» пишет?
Ну, тоже очень коротко. Вот зато в сегодняшний «Дейли Телеграф» Рамзану Кадырову посвящена заметка о посещении Чечни командой «Красавец», которые будут участвовать в конкурсе красоты в Сочи 8 марта. Среди красавиц была мисс Кении Каролайн Веркайк. Газета сообщает, что Рамзан Кадыров обменялся с Кенийкой несколькими репликами. Он предложил ей остаться у него в доме и даже дал колым, двух лошадей, двух куриц и козу. Африканка, преодолев смущение, обняла Рамзана Кадырова и пообещала вернуться через год. «Дейли Телеграф» не пишет, насколько серьезно было это сватовство.
Интересно, какова судьба Колыма?
Этот маленький зоосад остался в Чечне.
Игорь, вы часто рассказываете о книгах на русскую тему и рецензиях на эти книги в британской прессе. Есть что-нибудь новое?
Есть. «Обзервер» рецензирует книгу Софки Зиновьев «Красная княжна». Автор – внучка княжны Софии Долгорукой, умершей в Париже в 1949 году. Княжна была представительницей старинного русского рода, что не помешало ей уже в эмиграции исповедовать социалистические взгляды. Внучка откровенно пишет о пристрастии бабушки к алкоголю, ее супружеской неверности, богемном образе жизни. Зиновьев приводит одну из любимых фраз княжны Долгорукой. «Если у вас хватает денег на две буханки, то купите одну, а на остальные деньги купите цветов». Есть на счету княжны и героические поступки. Во время Второй мировой войны во Франции она помогла спасти жизнь 50 евреев. Другой еженедельник, Times Literary Supplement, рецензирует британскую книгу о русских художниках-передвижниках XIX века. Рецензент пишет, что они скорее сентиментально, чем критически относились к своему народу и впоследствии в СССР выродились в соцреалистов. Рецензент называет Илью Репина крупнейшим европейским портретистом своего поколения.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций британской печати, посвященных России, подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в злоупотреблении своими полномочиями, решением суда временно отстранен от должности. После вынесения судебного вердикта около 500 сторонников мэра провели митинг в его поддержку. Из Владивостока передает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Владимир Николаев отстранен от должности на время следствия. Ранее прокуратура предъявила мэру Владивостока обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Свою просьбу об отстранении прокурор объяснил возможным давлением Владимира Николаева на следствие, а в качестве аргумента привел такой факт. 26 февраля неизвестные ночью обстреляли окна квартиры судьи Ильиных, которая ранее, 22-го, приняла решение об обыске в доме мэра Владивостока. Сам Николаев с момента возбуждения уголовного дела находится в служебной командировке. Его интересы в суде представляет адвокат Ольга Коровина. Она заявила, что решение об отстранении мэра будет обжаловано. Владимир Николаев утверждает, что уголовное дело против него – это политическое дело, возбуждено с единственной целью – отстранить его от должности и совершить в городе новый экономический передел муниципальной собственности и сфер влияния. Сразу же после решения райсуда об отстранении мэра на главной площади города был организован митинг в поддержку градоначальника. На него собралось более 500 человек. Среди активистов – молодежь из движения «Молодая гвардия Единой России», говорит их лидер Максим Глушков.
Какие-то инсинуации, непонятно что, на мой взгляд. Человек работает, много делает для молодежи, для города. И то, что сегодня сфабриковывается, по-моему, это просто какие-то провокации. Я не могу сказать, кто в этом заинтересован, но все то, что происходит, явно это направлено на то, чтобы дискредитировать городскую власть.
На митинге собирали подписи в защиту мэра Владимира Николаева. Такие же подписи собирали сегодня во всех муниципальных автобусах. Ажиотажа не было, говорит политолог Виктор Булавинцев.
Безусловно, возбуждение этих уголовных дел не явилось неожиданностью. Они расследуются с прошлого года. Первое в отношении Алана Будаева, вице-мэра Владивостока, было возбуждено и получило резонанс ровно год тому назад. И последующий ход расследования, в который были вовлечены достаточно высокопоставленные чиновники и консультанты городской администрации, указывали на то, что рано или поздно эти интересы могут сойтись и на первом лице городской администрации, на главе администрации Владимира Николаева.
Между тем, возбуждено еще одно уголовное дело против очередного чиновника мэрии Владивостока. Заместителя главы города Игоря Голубева обвиняют в нецелевом расходовании средств городского бюджета в особо крупном размере. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 16 часов 24 минуты. В Петербургской общественной организации «Арктическая общественная академия наук», она располагается в Доме ученых Академии наук, появилась секция этнографии. Первое заседание этой секции было посвящено истории народов Севера и Сибири. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На севере России проживает много разных народов, и государственная политика должна учитывать это этническое многообразие, считает президент Арктической общественной академии наук, председатель секции геополитики и безопасности Петербургского отделения Российской академии естественных наук Валерий Митько.
Мы эту секцию делали для того, чтобы, во-первых, разрабатывать предложения конкретные, практически осуществлять действия по решению межэтнических проблем не только в Санкт-Петербурге, а в масштабе и страны, и даже сообщества мирового. Санкт-Петербург – прекрасная модель, в которой много очень конфессий, много этнических групп, много противоречий уже возникает. И очень большое влияние эти вот отношения межэтнические оказывают и на социальную стабильность в городе, и на другие стороны жизни нашего общества. Есть программа правительственная Санкт-Петербурга «Толерантность», которая посвящена этому. Мы хотим в ней принять самое активное участие, как общественная организация. На ней можно, как на модели, отрабатывать очень многие вопросы более высокого масштаба.
Один из серьезнейших вопросов – развитие Севера.
Когда начинают говорить о Севере, начинают с материальных ресурсов. Это совершенно недопустимый подход в наше время, поскольку мы сами говорим о том, что главное – это интеллектуальный потенциал в 21 веке. Материальный – он истощается, а вот интеллектуальный только развивается. И когда мы говорим о материальных ресурсах, это чисто колониальная политика. А если мы начинали бы с интеллектуального, а потом нужно ли там вообще газовую трубу вести, то тогда бы мы говорили о политике устойчивого развития. И тогда эти люди, которые там находятся, естественно, мы как к ним относимся? Как к колонии. Вот этот вот небоскреб, газ. Санкт-Петербург страшно обрадовался, что у нас теперь будет зарегистрирована соответствующая компания. А почему мы должны радоваться, что нам это? Люди там живут, нищие, добывают эту нефть, газ. Или, например, в Ханты-Мансийске, более-менее там у них кончился ресурс, и все. Как же так? Мы не имеем индикаторов устойчивого развития арктической зоны России, общей севера. Имеется в виду международные стандарты. Должен быть единый индикатор устойчивости развития. Уровень жизни, интеллектуальный комфорт, и межэтнические отношения. Все.
О необходимости изменить подход к развитию севера, Сибири и Дальнего Востока говорит и директор Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена Александр Петров.
Север, Сибирь и Дальний Восток – это такие регионы, где главные ценности – это нематериальные богатства – нефть, газ, алмазы, золото. С нашей точки зрения, с точки зрения аборигенного населения, самое главное богатство – это роскошь человеческого общения. Представьте, я родом из Якутии. Плотность населения на 10 квадратных километров – один человек. Ну, как Высоцкий пел. Вперед 600, назад 600, никого нет. Встретишь человека, и вместо того, чтобы сказать «здравствуйте», первое слово якут скажет «кепсе». Расскажи, что нового, обмен информацией и так далее. И это сохраняется до сих пор. Есть, конечно, регионы перегруженные. Это, допустим, Ямал-Ненецкий округ, где там нефть, газ, да, это там Ханты-Мансийский округ. Но огромная территория севера Сибири остается до сих пор невостребованной, потому что туда нет ни железных дорог. Только самолетом можно долететь.
Самая главная проблема. Почему оттуда бегут?
А бегут, потому что инфраструктура социальная, как мы говорим, да, обычные бытовые условия не устраивают. В советское время были гарантии. Люди туда ехали действительно за рублем. Они знали, что они могут купить там машину, построить квартиру в Европе, допустим. Теперь это все убрали. У людей нет заинтересованности ехать туда. Оттуда вот бегут. Конечно, человек выбирает, где лучше.
Получается ведь так, что оттуда выкачивают и нефть, и другие ресурсы, и ничего не дают взамен.
На сегодняшний день, к сожалению, да. Какие-то регионы получают. Тот же Ямал, Ханты-Мансийск, допустим, Тюменская область. А остальные регионы нет. Человек на севере жил, живет и будет жить.
Но как повлияет на качество этой жизни техногенный фактор, не утратится ли этнокультурное богатство, этот вопрос сейчас самый важный, считает Александр Петров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. А сразу после окончания нашей программы в 19 часов по московскому времени в эфире Радио Свобода передача «Время гостей» о международном правозащитном движении и фестивале документального кино «Один мир», который открылся в Праге. Ведущая программы Ирина Лагунина будет беседовать с нашим гостем, председателем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной и представителем чешской гуманитарной организации «Человек в беде», он же «Соукубом». Итак, программа «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане при штурме дома, где укрывались боевики, убиты два маджахеда, ранен сотрудник правоохранительных органов. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке убит маджахед, в Ачхой-Мартановском районе задержан боевик из отряда Доку Умарова. Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, решением суда временно отстранен от должности. В России смертность людей трудоспособного возраста в 4,5 раза выше, чем в странах ЕС. Такие данные привел первый вице-премьер Дмитрий Медведев, обсуждая на встрече с бизнесменами вопросы здравоохранения и демографии. Представители Соединенных Штатов, Ирана и Сирии примут участие в международной конференции по укреплению безопасности в Ираке. Кроме того, в конференции будут участвовать дипломаты из других стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН. В пригороде Багдада-Байя по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве заминированной машины на многолюдной торговой улице. Израильские войска проводят новый рейд в городах Наблус и Джанин на западном берегу Иордана. В Наблусе вновь введен комендантский час, проводится обыск. В Берлине начинаются торжественные церемонии в связи с 50-летием Римского договора о создании Европейского общего рынка. В Сенате США проходит слушание по вопросу о выделении дополнительных средств на операции в Ираке и Афганистане. Президент России Владимир Путин распорядился начать частичную эвакуацию россиян из Гвинеи на западе Африки. Решение связано с резким обострением внутриполитической обстановки в этой стране, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля. Сенат Италии сегодня рассматривает вопрос о доверии премьер-министру Романо Проди. На китайской бирже прекратился спад. Во вторник шанхайский индекс снизился на 9%. Это рекордное падение за последние 10 лет. Европейские биржевые индексы также снизились. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 28 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 февраля 2001 года. Дело сотрудника ФБР Роберта Хансена, который в течение 15 лет работал на советскую и российскую разведки. О деле Хансена с бывшим резидентом КГБ в Великобритании Олегом Гордеевским беседует Наталья Голицына.
В статье в газете «Таймс» вы отметили, что информация, которую он передавал в Москву, является второй по важности после политической информации.
Дело в том, что главная сфера, в которой работает СВР, бывшее первое главное управление КГБ, разведка России, главная область интереса – это политическая разведка. Внешняя политика, скажем, Соединенных Штатов прежде всего. И макроэкономическая проблематика в последние 10-15 лет очень большое место занимает. Но второй район, где КГБ, ну теперь СВР, очень-очень проявляет большой интерес традиционно, это так называемое сведение по оперативно-агентурной обстановке в стране. То есть контрразведывательные аспекты. Что делает контрразведка? Как она работает? Где она следит? Каких агентов поставляет? Кого подозревает? Кого уже завербовали? И кто конкретно работает, возможно, на ФБР и, может быть, ЦРУ? Поэтому для них вербовка Роберта Хансена – огромное достижение. И этого Хансена я видел, по крайней мере, два раза. Впечатление, знаете, умного, проницательного. По нему было видно, что он не такой, как большинство ФБР. Большинство там, знаете, провинциальные полицейские. А он был не такой. Он явно был кадровый, долго сидящий в отделе. Все правильно оценивал, и он знал, что делал. Но по всему видно, что он был не заинтересован особенно в деньгах. Но я думаю, что главной причиной, почему он начал сотрудничать инициативно с КГБ, это была его авантюристическая жилка и несколько романтическое отношение к аспектам шпионажа.
Насколько вам представляется обоснованными предположения некоторых британских газет, что Хансена помог раскрыть Сергей Третьяков, это первый секретарь миссии России в ООН, который попросил политического убежища в Америке?
Теперь Сергей Третьяков, судя по всему, сотрудник службы внешней разведки, возможно, заместитель резидента СВР в Нью-Йорке, в течение первых недель об этом не сообщал. И Хансен не знал или не понимал значения этого побега. И он продолжал ходить там, изымать деньги и инструкции от СВР. И это, судя по всему, и помогло его арестовать, разоблачить, собрать улики, достаточные для проведения суда. Другой интересный аспект, что Москва молчит насчет Сергея Третьякова. Значит, им что-то такое там не нравится очень сильно.
Суд США приговорил Роберта Хансена к пожизненному заключению. Радио «Свобода», 28 февраля 2001 года.
Рубрика «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А новости науки и техники сегодня представит Ольга Орлова.
В ходе экспедиции в Антарктике открыто 30 новых видов морских обитателей. Ученые обнаружили там новых представителей морских лилий, морских огурцов и морских ежей, а также разноцветного осьминога, который был назван психоделическим. Находки были сделаны в море Уэддала, в районе, открывшемся после развала шельфового льда. Ранее эти 10 тысяч квадратных километров морского дна были отрезаны на 100 метров от поверхности моря в течение сотен лет. Раскол льда, по мнению ученых, случился в результате глобального потепления, которое происходит быстрее всего именно в Антарктике. Астрономы НАСА с помощью телескопа Спицер провели спектральный анализ атмосферы двух планет, находящихся вне Солнечной системы. Анализ проводился в инфракрасном диапазоне. Обе исследованные планеты принадлежат классу горячих Юпитеров, являясь гигантами, вращающимися очень близко к своей звезде. Ранее предполагалось, что в атмосферах подобных планет содержится вода, но, как оказалось, в верхних слоях атмосферы она отсутствует. Выяснилось также, что в атмосфере одной из планет найдены силикатные частицы, что может свидетельствовать о присутствии там облаков из песка. Британские генетики выяснили, что 7 тысяч лет назад взрослые европейцы, в отличие от современных людей, не могли переваривать молоко. Способность усваивать этот продукт зависит от активности гена лактазы. Он расщепляет лактозу, содержащуюся в молоке. Известно, что около 90% современного взрослого населения Европы содержат мутацию в этом гене, которая позволяет вырабатывать необходимый фермент после достижения половозрелого возраста. Зато среди коренных жителей Азии и Америки эта особенность встречается редко. После анализа ДНК из костей 8 европейцев эпохи неолита ученые определили у них последовательность гена лактазы и ни в одном из 8 случаев не обнаружили мутации, распространенные у нынешних европейцев. Завершился проект генома гриппа, финансируемый Национальным институтом аллергии и Национальным институтом здоровья США. Сегодня сезонный грипп является причиной около 500 000 смертельных случаев в год. Склонность вируса гриппа к частым разнообразным мутациям крайне затрудняет создание эффективных вакцин против него. Теперь информация о геноме различных штаммов вируса гриппа может быть использована для исследования того, как эти вирусы эволюционируют и распространяются. По мнению ученых, это приблизит их к получению оптимальной вакцины.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Чехии начался международный фестиваль документального кино, который называется «Один мир». Все представленные на фестивале ленты посвящены правозащитной тематике. Показы будут проходить в Праге и еще 15 чешских городах, рассказывает наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Фестиваль правозащитного кино. Так коротко можно назвать «Один мир». Его устроитель, чешская гуманитарная организация «Человек в беде», сама помогает бороться за права человека в 30 странах мира. В 1999 году, имея за плечами 7 лет опыта в этой области, организация решила, что чешское общество мало представляет себе, как живется людям за пределами Европы. Ну а лучше всего об этом может рассказать документальный фильм. Правдивый рассказ о том, что происходит, разрушает сложившиеся стереотипы. В первом фестивале «Один мир» приняло участие всего 3000 зрителей. Сегодня только в Праге в кинотеатрах ежегодно собирается 35 тысяч человек. А фестиваль проходит еще в 15 чешских и словацких городах. Продолжает Галина Зайцева, программный директор фестиваля.
В этом году мы представляем 9-й международный кинофестиваль документального кино о правах человека «Один мир». В этом году мы получили более чем 1200 фильмов из всего мира. Мы сможем включить в программу только 90 фильмов. Мы показываем 123 фильмов, но эти 30 фильмов мы выбираем по другому поводу, потому что это, например, тематические и ретроспективные программы. Мы, в принципе, стараемся показать фильмы, которые мы бы высоко оценили из-за творческого подхода, которые сняты хорошими, умными кинорежиссерами, и в это же время фильмы, которые привлекают внимание к интересным темам, связанным с правами человека во всем мире.
О чем будут эти фильмы, я спросила у одного из основателей Международного фестиваля документального кино «Один мир» Игоря Блажевича.
В 2007 мы се яко традиционно венуем тим
такой... В 2007 году мы традиционно уделяем внимание важным проблемам современного мира. В этом году мы хотим обратить внимание и на тему расизма. Мы обращаемся и к теме демократии. Хотим рассказать о том, как она развивается в традиционно демократических странах, например, в Соединенных Штатах или в новых демократиях, Польше и Чехии. С другой стороны, хотим показать развитие демократии в Беларуси или на Кубе, где люди только начинают чувствовать свободу и бороться за свои права. Традиционно отобранные конкурсу фильмы будет судить международное жюри. В нем засядут не специалисты из области кино, а правозащитники, которые сами борются за права человека. В этом году победителей определят бывший политический заключенный из Кубы, больная СПИДом женщина из Намибии, а также правозащитники Афганистана. В жюри приглашена и жена Александра Миленкевича, Инна Кулей, помогающая жертвам репрессий. Фестиваль и в этом году уделяет особое внимание проблемам Беларуси. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Московское время 16 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
«26 февраля в Петербурге состоялся первый съезд партии «Справедливая Россия». Лидер партии Сергей Миронов ясно продекларировал курс на построение в России социализма 21 века. Как отмечает обозреватель «Ленты.ру» Татьяна Щеглова, аналогичный курс не так давно провозгласил президент Венесуэлы Уго Чавес.
Модель социализма 21 века по Чавесу предусматривает национализацию энергетического и телекоммуникационного секторов экономики, реорганизацию органов власти, армии, правоохранительных структур, административно-территориального деления страны, системы образования и регулирования практически всей социально-политической жизни Венесуэлы. Все эти ностальгически знакомые мероприятия, как видно, пользуются большим успехом в этой богатой нефтью южноамериканской стране. Однако не только там. Без таких простых и эффективных методов не обойтись и в деле построения вселенной всеобщей справедливости, как выразился, выступая на съезде, Сергей Миронов.
Как подчеркивает Татьяна Щеглова, забавно, что вся советская риторика вполне сгодилась в качестве идеологической платформы партии, специально созданной для придания устойчивости политической системе страны.
Как выяснилось, старая партия власти у нас оказалась социалистической, что было довольно неожиданно. Как всегда, стоит согласиться с метким высказыванием Виктора Черномырдина, какой бы партию власти ни создавал Кремль, все равно в итоге получается КПСС.
Материал под заголовком «Социалистическая Россия». Мнение Татьяны Щегловой, обозревателя сайта «Лента.ру». А на сайте ежедневного журнала Александр Рыклин делится своими впечатлениями от съезда «Справедливой России». По его словам, не телекартинка, а настоящий политический гламур, лепота и сочетание пошлости с огромным бюджетом.
Я примерно представляю себе, как технологи объясняли Миронову, почему выбран именно такой формат мероприятия. «Понимаете, Сергей Михайлович, — говорили технологи, — тот левый тренд, что сегодня очевидно доминирует в российском обществе, необходимо использовать на всю катушку. Понятно же, какой ассоциативный ряд будет рождаться в головах людей при виде этой поющей гимн бабы, детишек на сцене, зала, украшенного цветами. Ну, правильно. Люди вспомнят про съезды КПСС, про свою молодость, про то, как когда-то власти о них заботились. Это всколыхнет на их теплые чувства. Можно было бы, конечно, найти и певицу, и ребятишек подешевле, но на этом экономить нельзя. Только гляньте, какие формы, какой голос. А детишки? Все как на подбор, ни одного чахоточного. А мы еще планировали, чтобы Плющенко в проходах на роликах катался, но он столько запросил, пришлось отказаться от этой идеи».
Как пишет Александр Рыклин, чем яростнее развернется грызня между «Справедливой Россией» и «Единой Россией» накануне выборов, тем лучше.
Прежде всего, более-менее понятно, что борьба будет ожесточенная. «Справедливая Россия» курируется одним ведомством Кремля, «Единая Россия» несколько другим. Там идет жесткая конкуренция за место в сердце Владимира Владимировича Путина. А это, собственно, единственное место, которое интересует тех фигурантов актуальной российской политики. Я имею в виду официальные политики, которые претендуют на думские кресла, на какие-то другие. Это место, его надо завоевывать. Нужно доказывать много всего, свою лояльность, свое отношение к тому, что происходило за последние годы в стране.
Социализм с мироновским лицом. Мнение Александра Рыклина, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при штурме дома убиты два боевика. Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в злоупотреблениями и полномочиями, решением суда временно отстранен от должности. В России смертность людей трудоспособного возраста в 4,5 раза выше, чем в странах ЕС, сообщил первый вице-премьер России Дмитрий Медведев. Представители США, Ирана и Сирии подтвердили, что примут участие в международной конференции по укреплению безопасности в Ираке. В пригороде Багдада по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве заминированной машины на многолюдной торговой улице. Израильские войска проводят новый рейд в городах Наблус и Дженин на западном берегу Иордана. В Берлине начинаются торжественные церемонии в связи с 50-летием Римского договора о создании Европейского общего рынка. В Сенате США проходит слушание по вопросу о выделении дополнительных средств на операции в Ираке и Афганистане.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Советский Союз распался 16 лет назад, но между его бывшими республиками, а ныне независимыми государствами, не прекращаются споры о том, кто в чем виноват и кто кому должен. Об одном из таких споров, состоявшемся в рамках так называемого Балтийского форума в Риге, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Распада такого сложного государственного образования, каким являлся Советский Союз, между его бывшими субъектами не сразу устраняются все спорные вопросы и трения, нет ничего необычного. Так было после распада всех империй, от римской до британской. Сложность положения, в котором в подобных спорах оказывается Россия, заключается в том, что она единственная из всех постсоветских стран заявляет себя правопреемницей Советского Союза. В начале текущей недели в Латвии в привязке к Балтийскому форуму состоялась международная конференция об историческом наследии бывшей империи, и мнения участников, как всегда, разошлись. На конференции присутствовал наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Как известно, Россия взяла на себя ответственность за важнейшие международные обязательства Советского Союза как по долгам, так и по контролю за ядерным вооружением. Однако вновь и вновь возникают споры, касающиеся правовых аспектов правопреемственности и особенно политической ответственности за советское историческое наследие. В этом контексте и мирный договор 1920 года, согласно которому нынешний Пыталовский район перешел под юрисдикцию латвийского государства, и ведущиеся в Литве и Латвии подсчеты убытков от советской оккупации и проблема так называемых колонистов или неграждан Латвии. Все эти вопросы обсуждались в рамках настоящей конференции, и, как и следовало ожидать, однозначного мнения по этому поводу не было.
Я думаю, что это ответственность для себя и честный взгляд на историю. И я думаю, что это ответственность каждой страны так относится к своей истории. Если есть люди, которые думают, что Сталин был хороший парень, что было в 40-м году революция здесь, в Латвии. Я думаю, что это неправильно, это нечестный взгляд на историю. Да, мы можем говорить о коллаборации латвийцев, мы можем говорить об аннексии и так далее. Но я думаю, что это не ответственность перед нами, а для самих россиян.
Считает директор Института общественных и политических исследований Латвийского университета Нил Мужникс. Да, Россия в полной мере несет ответственность за советскую оккупацию 1940 года, уверен преподаватель кафедры исторического факультета Латвийского университета Каспар Дзелис.
Да, конечно, это была оккупация. Вот войск с чужой страной, другую страну, это другими словами не можно назвать. Если мы не принимаем, что это была оккупация, мы можем сказать, но что не было военных действий, тогда мы можем сказать, что тоже, например, нацистская Германия не оккупировала Данию в таком мере. Это, конечно, была оккупация. Тут не может быть двух мнений.
Сказал Каспар Зелис. Как отметил главный организатор конференции, президент Балтийского форума Янис Урбанович, участие латвийских политиков в диалоге свидетельствует, если не об улучшении межгосударственных отношений, то хотя бы о желании выслушать и понять друг друга.
Точка зрения, которую представил в своем репортаже Михаил Бомбин, разумеется, не единственно возможная. Она отражает прежде всего позицию латвийских участников конференции. Но вот, к примеру, директор Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Александр Чубарян, видит проблему иначе.
Вообще проблема преемства или правопреемства, она имеет два аспекта. Правовой и политический. В правовом отношении Россия объявила с самого начала, что она рассматривает свое правопреемство в нескольких направлениях. место в Совете Безопасности, в международных организациях. Россия ответственна за ядерное оружие на всей территории бывшего Советского Союза. Это проблема и собственности российской, дипломатической и так далее. А дальше начинается политика правовой или политический аспект. Собственно, основные дискуссии, которые у нас идут сейчас вокруг нас на постсоветском пространстве, связаны с ответственностью России за Советский Союз. Я думаю, что такая постановка вопроса некорректна. Надо сразу сказать, что в данном случае мы имеем дело, как и во многих других случаях, это принципиально иное государство. Государство с иной общественной системой, социальным строем и, самое главное, в новых границах. Но за что Россия не может, не должна нести никакой ответственности, это за то, что она осудила. Это прежде всего сталинизм как система. У нас можно спорить, насколько типология тоталитаризма разная. Но, в общем, мы признаем, что это было тоталитарное государство. Мы осуждали и осуждаем репрессивный характер системы, идеологический контроль, нарушение прав и свобод человека, ГУЛАГ. Второй вопрос состоит в том, что ведь у нас была общая история. А почему Россия, если считает, что она ответственна? А почему другие страны не ответственны? Почему не ответственны все те, которые разделяли с нами эту политику? Как вы знаете, и нарушения, которые были, и прав человека, и репрессивные вещи, они были во всех республиках Советского Союза, где местные элиты стояли во главе. Поэтому они несут такую же ответственность за то, что это было. Это совершенно очевидно. Поэтому для меня сейчас очень важный вопрос – как мы должны подходить к периодам нашей общей истории. Мы создали ассоциацию, я к моему предложению, директоров институтов стран СНГ. Все приехали, кстати, в Москву в прошлом году, включая грузин, молдаван, украинцев. И все говорили о том, что надо подумать, как лучше подойти к этой общей истории с учебников, особенно для школы, чтобы воспитывать детей в духе уважения, толерантности друг к другу. И я хочу сегодня пригласить наших балтийских коллег принимать участие в этих же разговорах, в этом диалоге. Это очень полезно.
Это был материал, который подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Московское время 16:52. Завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, где за последние 20 лет число курящих увеличилось на 80%, и каждый час от различных заболеваний, связанных с курением, в стране умирает 12 человек. Как заявило недавно Министерство здравоохранения Турции, курение стало главной проблемой из числа угрожающих здоровью нации, рассказывает Елена Солнцева.
Шел как-то пророк Мухаммед зимой по пустыне и нашел полузамерзшую змею. Поднял ее и по доброте душевной отогрел у себя за пазухой. Когда змея пришла в себя, она сказала Мухаммеду: «Я должна укусить тебя, потому что дала такую клятву». «В таком случае ты должна сдержать слово», — ответил пророк и подставил руку. Затем, стряхнув змею, он высосал яд из ранки и сплюнул на землю. На этом месте выросло растение, обладающее одновременно и ядовитостью змеи, и внешней кротостью пророка — табак. Эту старинную легенду о вредоносном влиянии табака рассказывают на пятничной проповеди в каждой турецкой мечети. Однако Турция остается одной из самых курящих стран в мире. От пагубной привычки страдает как минимум половина взрослого населения страны. В клубах сигаретного дыма задыхаются местные кофейни. Так называемый кейф, излюбленный вид турецкого отдыха, немыслим без чашки кофе и нескольких выкуренных сигарет. Если раньше подобные заведения посещали только мужчины, теперь большинство посетителей – женщины. Не так давно владелец кофейни Айхан повесил плакат об опасности курения для беременных. Аллах совсем забыл про Турцию. Если еще лет 10 назад на 10 мужчин-курильщиков приходилась одна женщина, то сейчас женщин большинство. Беременные женщины постоянно приходят в кофейню, пьют кофе, покупают сигареты, несмотря на запреты докторов. К никотину турецкий подросток приобщается с самого раннего детства. В турецких школах жевательную резинку и пастилу обменивают на сигаретные пачки. Малолетние чистильщики обуви на стамбульских улицах считают сигареты достойной оплатой своего труда. Почистить кожаные ботинки стоит полпачки «Мальборо», 7 сигарет – замшевые туфли, пачка сигарет – женские сапоги на каблуках. На знаменитом египетском рынке в Стамбуле, рядом с магазинчиками золотых украшений, табачные лавки, каждая из которых по 200-300 лет. Подарочные пепельницы из оникса, курительные трубки, кальяны и упаковки так называемого османского тютюна. Смесь полыни, тысячелистника, чабреца, валерьяны и мяты, иногда с собственно табаком. Считается, что тютюн завезли в Турцию в начале 16 века англичане, разрекламировав его в качестве лекарства от всех болезней. Турки тогда верили, что курение успокаивает нервную систему, снижает кровяное давление, улучшает сон и аппетит. Раскурить набитую трубку частенько собирались янычары, грозная элитная пехота Османской империи. Имамы и мулы забили тревогу. Союзником мусульманского духовенства стал султан, опасавшийся возникновения заговора. Вскоре под страхом смертной казни табак курить запретили. В начале 17 века курителей адского зелья стали облагать большим налогом. По словам торговца табаком Ахмеда, чаще всего курильщиков просто казнили. Курение по-турецки «тютюн и чмек», что означает «пить дым». При султане Мураде IV выкуренная трубка приводила человека на виселицу. Курение табака рассматривалось как нарушение заповедей Корана. Виноватых с трубкой в руках сажали на кол. Торговцев табаком сжигали живьем вместе с товаром. Однако в то же самое время матери давали завернутый в тряпочку табак своим младенцам сосать на ночь в качестве успокаивающего средства. Чтобы уберечь народ от сигарет, власти постоянно поднимают цены. Сегодня пачка Мальборо в Турции стоит не меньше 3-4 долларов. Однако турецкие ученые уверяют, что антиникотиновую пропаганду нужно начинать в самом раннем возрасте. Профессор Стамбульского университета Найда Джамукова, получившая титул одного из самых умных людей Турции, много лет занимается одаренными детьми. В Турции снижается число детей с высоким коэффициентом умственного развития. Из-за курения родителей на свет появляется много детей с врожденными пороками. Все начинается в раннем возрасте, с воровства сигарет, на которые родители смотрят сквозь пальцы и смеются. Взрослые шутят, что такой ребенок будет хитрым и ловким, как Хаджа Насреддин. Группа депутатов парламента Турции подготовила законопроект, расширяющий перечень общественных мест, где будет запрещено курение. В первую очередь речь идет о кафе и торговых центрах. Курить не смогут актеры во время театральных представлений. Предлагают запретить показ по телевидению фильмов и музыкальных клипов, где появляются люди с сигаретой во рту. Антиникотиновое законодательство включает в себя полный запрет рекламы табачных изделий в турецких СМИ. Принятию нового закона, однако, активно противятся крупные табачные компании. Турция – один из крупнейших мировых производителей сигаретных упаковок. Несмотря на протесты, очередной такой завод в скором будущем планируется открыть в районе Измира. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – правительство России разъясняет многодетным матерям порядок получения сертификатов на так называемый материнский капитал. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Я не готов нести ответственность за гибель невинных людей от рук террористов.
Услышала грохот, прибежала внучка, говорит, под нами все рухнуло.
Наша федерация подготовила доклад о чудовищном положении правозащитников в Узбекистане.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милицейский спецназ под прикрытием брони пошел на штурм. Подозреваемые ответили автоматическим огнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.